Книжная полка.
Каково это быть собакой? Или каким-то другим животным? Например, дельфином или морским львом? Можем ли мы, люди, это понять? В издательстве «Alpina Nonfiction» вышла книга «Что значит быть собакой?». Написал ее нейробиолог, профессор психиатрии из медицинской школы университета Эмори Грегори Бернс. Он увлекательно и живо рассказывает о своем тернистом пути, исследовании по визуализации головного мозга собак, дельфинов, морских львов, тасманийских дьяволов и даже вымерших телоцинов. Описанные Бернсом революционные научные открытия убедительно доказывают, что животные испытывают, по сути, те же чувства, что и мы. А значит, человеку пора пересмотреть свое отношение к ним. О создании книги «Что значит быть собакой» рассказывает ее научный редактор, нейробиолог, сотрудник Института перспективных исследований мозга МГУ имени Ломоносова Ольга Ивашкина.
Я нейробиолог по основной профессии, то есть занимаюсь изучением мозга и более детально того, как мы обучаемся и что-то запоминаем. Я когда готовилась, я думала, что с одной стороны, что-то о чем-то нужно рассказывать непредвзято и нейтрально, но книга о собаках и книга об изучении собак не могла оставить меня в стороне, потому что я тоже люблю собак, у нас вот их двое. Книга была написана Грегори Бернсом. Это нейробиолог, нейроэкономист. Он по первой профессии психиатр. Он работает в США. И изначально он занимался исследованием принятия решений у человека. И затем в какой-то момент, когда... Такая немного неочевидная причина, когда он прочитал про то, как поймали на Ближнем Востоке какого-то очередного террориста с помощью поисковых собак, он задумался, что если собаки могут выпрыгивать из вертолета, то ничего не будет стоить научить их спокойно лежать в томографе. Это прибор, который позволяет исследовать активность мозга. И он, соответственно, начал со своей собаки, потом туда подключились еще там, какие-то собаки знакомых. И этот проект запустился, и в книге он описывает в основном, как развивался этот проект, что благодаря нему удалось узнать. Вот, он продолжает сейчас эти исследования. У него есть очень классный твиттер. Я когда готовилась, открыла его, и там куча всех фотографий. Посмотрите, если будет интересно. И кроме того, у него есть компания, которая сейчас занимается также подготовкой служебной собак на основе их данных по тому, как работает мозг. Кроме собак, там также затронуты проблемы работы мозга и поведения у других животных, которые они исследовали в течение этого проекта. Но главное, что мне кажется важно в этой книге, это то, что она заставляет задуматься, а зачем нам вообще что-то знать о собаках. Ну хорошо, ну вот они как бы с нами живут уже там больше 10 тысяч лет. Мы воспринимаем их по-разному, как служебных собак, как друзей. Но почему важно знать, что они из себя представляют? Вот это, мне кажется, самым-самым важным в книге.
Мы все-таки про благотворительность, и когда мы говорим о каких-то книгах или проблемах, мы за то, чтобы как можно людей больше вовлекалось в решение этих проблем. Мне вот лично кажется, судя по той новостной ленте, которая есть в моей жизни, что мы сейчас переживаем просто огромный бум отношения нового к животным, в геометрической прогрессии растущие приюты для бездомных животных, куча всяких компаний по сбору средств для бездомных животных. Нам постоянно пытаются сейчас объяснить со всех сторон: не заводи, возьми бездомную собаку. А это всегда накладывает огромную ответственность на человека. Это очень влияет на людей, на их сознание. Все больше и больше людей хотят это сделать, но немного людей к этому готовы. Наверное, человеку нужно быть информированным, прежде чем принимать такое решение. Тем более, если это собака, не которую он воспитывает с детства, не знает ее с младенческих времен, это не маленький щенок, который таскал тапки, а потом вырос большого разумного друга. Поэтому все кампании по усыновлению собак, по гуманному отношению к животным, наверное, должна сопутствовать большая образовательная кампания, которая будет говорить о том, что из себя представляет собака. Не знаю, как много людей пойдут так глубоко в осознание, что из тебя представляет собака. Наверное, специалисты пойдут, те, которые занимаются этим постоянно. Те люди, которые управляют приютами, те люди, которые берут на передержки собак, берут на себя ответственность отдавать их потом другим людям. Но, наверное, как бы это чтение все равно полезно всем. Вот чем оно полезно просто человеку, который еще пока не знает, нужна ему собака, не нужна собака. Она, эта книга его скорее привлечет узнать о собаке или оттолкнет?
Мне кажется, что привлечет, потому что она в первую очередь показывает, что мы очень похожи. В принципе, мы с животными очень похожи, хотя кажется нам в своей антропоцентрической позиции, что мы тут самые главные и круче всех. Ну, это так, конечно, видимо, но получается, что все-таки мы все очень похожи за счет того, что очень похож наш мозг. И главное, что нас объединяет, это то, что мозги устроены одинаково, они состоят из клеток. Эти клетки называются нейронами. Они объединены в очень похожие структуры и могут делать очень похожие вещи. И книжка в том числе об этом, о том, что наши мозги делают нас похожими. И да, при том, что мы не можем спросить у собаки, и что ты чувствуешь, и как у тебя дела, но если правильно задавать вопросы и правильно с собакой общаться и научиться совсем чуть-чуть распознавать, как они себя ведут, то окажется, что не так-то мы и далеки. И вот с этой точки зрения очень полезно прочитать книжку. Там нету практических советов в смысле, я не знаю, чтобы научить собаку запрыгивать на стол, сделай вот эти...
Это не пособие по дрессуре.
Да, не пособие по дрессуре, а рассказ о том, а как они устроены.
Расскажите, что в книге есть? Какие-то, может быть, такие интересные факты, из-за которых людям захочется прочесть эту книгу и узнать больше? Но что-нибудь такое, что вот действительно людей как-то сообщит им что-то новое из исследований Грегори Бернса? Вот.
Пример того, почему действительно мозг собаки и человека похожи. То есть, конечно, они отличаются, но похожи тоже. Представьте, что я вначале говорю, ну, очень радостно вас здесь, конечно, видеть. Это вызывает одно впечатление. И сравните это с тем, что я бы сказала, очень здорово, что вы все сюда пришли, я очень рада вас видеть. Да, то есть в первом случае у вас остается впечатление какой-то фальшивости, потому что моя интонация не совпадает с тем, что я говорю. А во втором случае совпадает, и вы действительно этому верите, что я действительно рада. Вот этот эксперимент, он был сделан в Венгрии, венгерской группой. Здесь тоже собак научили сидеть в томографе, чтобы можно было снимать активность их мозга. И собаки говорили разные незначащие слова спокойным тоном, типа «привет». И тоном с восторгом. И оказалось, что собаки распознают как смысл слов, так же, как и мы. То есть мы понимаем, что я говорю, так и восторженный тон. И если тон был восторженный, типа «молодец, браво, как хорошо ты это сделала», то активировался центр удовольствия. То же самое, что происходит с нами. Пример немножко на другую тему. Здесь собакам показывали изображение собачьих морд, изображение предметов и изображение лиц людей. И для человека есть такая особенность, что нам было и вообще, в принципе, очень важно хорошо распознавать лица других людей, эмоции. Поэтому, например, мы видим там смайлики в блинчиках и в облаках, потому что огромная область мозга отвечает за распознавание лиц людей. И у собак есть область мозга, которая отвечает за распознавание морд собак. Ну, то есть, если собака щерится, это агрессия, это нужно понять собаке. И оказалось, что та же область схожим образом реагирует на фотографии людей. То есть за время нашего совместного существования собаки с древним человеком мозг ее изменился сильно, адаптировался, и собаки адаптировались и распознают лица людей. То есть это совсем другой вид. Точно так же, как морды своих сородичей, собак.
То есть, когда приходит какой-то друг, гость, и он не понравился собаке, она реагирует, это вот эта самая память, которая у нее.
Ну, там много вариантов. То есть, гость может неправильно пахнуть, и тогда он не понравится. Но важно здесь, что человек для собаки — это очень значимо. Вот если мы показываем ей стул, то на стул эта область не активируется. Если мы показываем вон там морду бигля или рядом девушку, она будет активна и будет активна сильно. И ну, мы это знаем, что собаки реагируют на наши проявления разные, в том числе и на лицо тоже.
А сейчас вы услышите отрывок из первой главы книги. В начале весны 2014 года целеустремленные участники проекта отрабатывали с собаками заход в макет магнитно-резонансного томографа. Дожидаясь своей очереди, большой палевый пес по кличке Дзен подскочил ко мне и, припав на передние лапы, завилял хвостом, настойчиво приглашая поиграть. я не стал отказывать. Мы затеяли возню, но, повалявшись со мной на полу несколько минут, Дзен тут же сдался и продемонстрировал, что свою кличку оправдывает полностью. Сперва он уселся, потом вальяжно вытянул передние лапы и посмотрел на меня с безмятежностью и непроницаемостью сфинкса. «Каково это быть Дзеном?» – подумал я. Дзен, помесь лабрадора и золотистого ретривера, был одним из ветеранов собачьего проекта. Из него собирались вырастить служебную собаку, но в подростковом возрасте выбраковали как неспособного к сосредоточению, исключили из программы подготовки и вернули в питомник. У заводчиков принято давать всему помету клички на одну и ту же букву. Дзену, Зен, и его однопометникам досталось Зет. Тот, кто назвал его Дзеном, знать не знал, каким щенок вырастет. Может быть, собаки со временем вживаются в кличку, но настолько удивительное совпадение имени и характера смахивает на кармическую предопределенность. Разношерстная группа наших испытуемых рассредоточилась вместе с хозяевами по тренировочной комнате. Рядом с Дзеном собралась компания таких же несостоявшихся служебных собак. Перл, крепко сбитую энергичную золотистую ретривершу, как и Дзена, отбраковали за неспособность сосредотачиваться. Эдди, если полностью Эдмонд, метис лабрадора и золотистого ретривера, был копией Дзена во всем, кроме причины отбраковки – предрасположенности к дисплазии тазобедренного сустава. Ахана, чистопородная золотистая ретриверша, лишь немного уступала живостью и подвижностью Перл. Кейди, очаровательную помесь ретривера, исключили из программы служебной подготовки за чрезмерную робость. Ну а большого Джека, флегматика Голдена с солидным весом в полцентнера и в достаточно солидных летах, больше всего в наших занятиях привлекало стабильное поступление сосисок. В противоположном конце тренировочного помещения Питер Кук, наш коллега, защитивший в Санта-Крузе диссертацию по морским львам, занимался второй группой собак, менее покладистых, чем ретриверы. Эту компанию буйных возглавляла Либи, питбуль шоколадного окраса с переломанным хвостом, которая сейчас застыла как статуя, положив морду на опору для подбородка, сооруженную нами, чтобы собакам удобнее было удерживать нужную позу во время сканирования. Нынешняя хозяйка Либи, Клэр Пирс, подобрала ее когда-то на обочине Калифорнийского шоссе, и только благодаря своему опыту инструктора-дрессировщика смогла социализировать бойцовую собаку достаточно, чтобы ее можно было выводить на люди. Но люди – это полбеды, гораздо хуже дело обстояло с себе подобными. На других собак Либи по-прежнему кидалась и лаяла. Клэр отгородила в нашем тренировочном помещении закуток, чтобы держать Либи под присмотром и обезопасить остальных. Я, в отличие от многих участвовавших в проекте людей, испытывал к Либи симпатию. Я находил у нее много общего с Келли, той самой помесью терьера, которую жена взяла в приюте. При всей своей недоверчивости, неуверенности в себе и задиристости Келли рвалась работать. Ее первую приучили к томографу, и ни с одной собакой мне не доводилось подружиться так, как подружились мы с Келли в ходе проекта. Дзен и остальная ретриверская компания – замечательные собаки, мечта любого ребенка. А Либи, Келли и им подобные другие, не такие семейные и компанейские, в чем-то даже дикие. Словно пришельцы из последнего ледникового периода, когда наши пещерные предки только начинали приручать волков. Жить бок о бок с Либи или Келли значит быть готовым к неожиданностям. Чем обусловлена такая разница характеров, генетикой, степенью социализации в щенячьем возрасте или чем-то в работе мозга, никто сказать не мог. Но я задался целью выяснить, что в мозге Дзена делает его Дзеном, отличая от Либи и всех остальных собак. Задача выглядела непростой. Многие ученые скептически относились к самой идее проникновения в разум животного, даже с помощью современных технологий нейровизуализации. Суть проблемы обозначил философ Томас Нагель в своей авторитетной статье «Что значит быть летучей мышью?». Нейронаука, утверждал Нагель, никогда не сможет объяснить субъективный опыт, воплощенный в мыслях и чувствах. Даже выяснив, как работает мозг летучей мыши, мы не приблизимся к пониманию, как ощущает себя сама мышь. Мы с ней слишком разные. Взять хотя бы эхолокацию. Поскольку человек способностью к эхолокации не обладает, мы даже представить себе не сможем, каково это – ориентироваться по отраженным высокочастотным звуковым сигналам. И про полеты забудьте. Если верить Нагелю, устройство мозга летучей мыши ничего не скажет нам о том, каково это летать. Статья Нагеля сильно омрачила возможные интерпретации нейробиологических данных. Нейронаука занималась измеряемыми свойствами мозга, тогда как субъективный опыт измерить трудновато. У нас не было прибора, способного выразить количественно, что мы ощущаем, нюхая розу, или что чувствует собака, когда хозяин возвращается домой. И чем больше мы пытались разложить эти ощущения на объективные величины, тем дальше мы уходили от них как от уникального субъективного переживания. Без инструментария, позволяющего исчислить субъективный опыт, союз с нейронаукой состояться не мог. Согласно Нагелю, можно препарировать мозг сколько угодно, однако пока у нас нет связки между субъективным и объективным, мы так и не приблизимся к пониманию, что это значит быть животным. Да и человеком тоже. Как ни бейся, а постичь во всей полноте, что значит быть кем-то другим, можно лишь оказавшись в его шкуре. По этой логике, копание в мозге нам ничего не даст.
Этот подкаст создан с использованием средств гранта президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов.